Клондайк, 18 июня, суббота. Когда вернулся домой, сидевший в мастерской опять зевавший Саня сообщил, что Мила уехала в косметический салон куда-то в район Южного бульвара с какой-то подругой, в которой я сразу предположил Марину. Ну и замечательно. У Милы после всех проблем, наконец, нормальная жизнь появилась. А салон я знаю, Снежная Королева. Им, кстати, ведьмы заправляют. Форте самым лучшим считается. Но если принять во внимание умение сестер Холода, то такой салон и на большой земле на расхват был бы. Там такого не умеют. Позвонил Миле. Откликнулась она не сразу, сообщила, что на процедуре. «Тебя когда ждать? А то я тут планировать пытаюсь». Я услышал ее короткие переговоры с кем-то еще, потом она сказала. «Часа через два, наверное. Я еще Марину домой завезу». «Понял». «Насчет двух сомневаюсь, так что часа три у меня есть, я думаю. Какую пользу я могу принести себе и обществу за это время? Суббота, особенно много не принесу. А так в планах у нас гравий во двор, надо бы еще гараж там поставить металлический, лучше два. Не хватает на все место. Санина Нива на улице стоит. Кстати, гараж напомнил. Нашел чарафон, набрал номер Семена Беленького.
«Привет, Сем! Гордеев!»
«Здорово! Какие новости?»
«Бронко не ушел?
«Да еще и не выставляли, только подогреватель вчера поставили».
«Слушай, я бы его забрал, самому понадобится. А подогреватель ли из гусениц вычти?»
«А привез?
«Привез, много. Можешь в понедельник забрать».
«Да?»
Судя по голосу на прибыль с машины, он сразу махнул рукой. А вот товару обрадовался.
«Это хорошо. Когда Бронко забирать хочешь?»
«Сейчас бы и подошел. Минут через 20, например. Дашь туда знать?»
«Подходи, я сам на сервисе!»
Можно попросить Саню подвезти, но ему явно ленивый, похмельный он, а мне прогуляться полезно. Поэтому я снова оделся, проверил, что весь набор выживания на мне, да и пошел. Саня сказал, что вернусь через часок, прогуляюсь. Кстати, надо бы потом в кондитерскую заехать, купить домой чего-нибудь. Прошел два квартала по Красному, наслаждаясь теплом, даже темные очки надел. Потом свернул направо и зашагал в сторону поляны. Так чуть дольше получается, но места поприличней. Не надо идти ни к развалинам, ни к старой теплотрассе. Гаражный комплекс большой, часть его освоена, а части не то чтобы очень. И в той, что не очень, по весне частенько трупы вытаивают. Форт это все же. Как тут солнце сейчас не свети. Я вот гуляю, а на мне и пистолет, и нож, и короткий жезл-парализатор, и амулет от пуль, и амулет от ментального доминирования, и подствольный щелчок, и еще один в виде брелка. А я ведь просто за машиной иду, и совсем недалеко. Такие вот дела. С поляны выезжало немало машин. Обитатели этой тихой, комфортной гавани выбирались в город развлекаться. По одному мало кто ехал, все больше с охраной и всеми понтами. Забавно, но много проезжавших машин узнал. Американцы у местных богатеев вообще популярны. Новое не привезешь, оно на местном бензине быстро сдохнет. Да и не такие уже у них большие миллионы применительно к ценам большой земли. А выделяться хочется. Поэтому всякие Тахо, Сабербины, Экскёршены и Экспедишены возрастом в 10-15 лет тут числились верхним уровнем престижа, особенно после тюнинга. Что мы везли сюда? Почти от ворот поляны налево уходила узкая улица, пустая и заброшенная, по которой в другом месте и ходить нехорошо было бы. Но охрана поселка все окрестности патрулирует постоянно. Так что тут не безобразничает и всякая дрянь не заводится. Разве что асфальт почти начисто сошел, и если бы не лето, то пришлось бы через лужи скакать. Я даже удивился, когда услышал автомобильный мотор сзади и отошел в сторону, к забору, пропуская мимо старую пятиместную «Витару» белого цвета. Даже вспомнил, что когда-то у меня такая была. Крепкая, кстати, машинка, прямо на удивление. Теперь такие и не делают уже. Лицо человека за рулем показалось знакомым. Где его раньше видеть мог? Мордатый, в бейсбольной кепке с гнутым козырьком, голый затылок. Лысый. Тот самый лысый, который остался сиротой после исчезновения Тёмы, и который все порывается продать здание на Пионерской, потому что ему надо валить из города. И насколько я видел, здание пока не продано, и он до сих пор не свалил. Или свалил, но приехал. Машина ехала медленно. На таких ямах ни на каком джипе быстро не разгонишься. Ну и я прибавил шагу. Куда это он направляется, интересно? Тоже к Беленькому? Хотя там, кроме сервиса, еще разных фирм хватает.
В гаражных боксах удобно небольшие склады держать, а заодно и под офисы они легко перестраиваются. Нет, догнать все равно не получится, обижать неохота. Но мысль снова вернулась к непроданной собственности и ее владельцу. Я не злодей, и мысль отбирать чужое мне даже в голову никогда не приходила. Но я еще и злопамятный. И больше всего я ненавижу тех, кто хотел меня убить или близких мне людей исключительно из одной жадности. Вроде как бизнес — ничего личного. Для них, может, и ничего, а вот для меня подобное становится личным сразу и навсегда. Тёма уже на дне болота, давно нечисть кормит. Но вот лысый пока жив и здравствует. А потом еще и здание с выгодой продаст и свалит куда-нибудь. А ведь это он тогда похитил Платона и держал его в клетке. Это его человек, моего товарища, избивал как грушу. Как-то несправедливо получается, если у лысого все хорошо сложится. Поэтому я хотя бы постарался запомнить, куда свернет Витара, налево или направо. Там всего трое ворот с этой стороны, можно прикинуть, куда поехал. И, кстати, почему он со стороны поляны едет? Посещал кого-то? Сам он там жить не может, не тот масштаб личности, так сказать. Так что тоже любопытно. Ладно, пока к своему делу. Дошагал до ворот автосервиса, охранник, глянув через окошко в железной калитке, пропустил меня внутрь без вопросов. Меня тут знают. В боксах пара мастеров всего работает, суббота же. А беленький на крыльце офиса стоит, курит, на солнце щурится. Бронко на стоянке справа, чисто вымыт и аж блестит.
«Сёма! Коля!»
Мы пожали руки, и Семён, не дожидаясь вопросов, вытащил из кармана полученную на КПП карточку временной регистрации и ключи от машины.
«Жаль! Прикольный экипаж был, быстро бы ушел,
сказал он. «Не последний, сам знаешь. Кстати, ты там с китайцами торговлю какую-то собирался начинать. Срослось?
А то! Уже открылись на пятаке!»
«Вроде на Терешковой планировали, нет?»
«Там лучше. Берут еще и Северореченские, им туда проще ездить. Не хочешь себе?»
«А мне зачем?»
«Ну, так. У них куча моделей старых японцев, повторяет качество, ну, не хуже наших. Жрут немного.
Потому что движки дохлые.
А где здесь гонять? С банком сейчас на кредиты договариваемся. Тогда вообще разбирать начнут. Тем более, что гоняют секонд-хенд в основном, хоть и не старый. Но на новые тоже заказы есть».
«А китайцы сами гоняют или под кем-то?»
«Сами! Только за охрану на перегоне отстегивают по такси!»
Он бросил докуренную сигарету в урну.
«Лиги платили, но теперь вроде кто-то другой сопровождать будет. А так китайцы — вещь в себе. Их особо не закрашуешь, потому что хрен поймешь, что там как. В бюджет заносят, сколько говорят. Ведут себя тихо, проблем от них мало».
Китайцы тут в свое время тоже повоевали за место под солнцем, насколько я слышал. Но без особого успеха. Впрочем, свою самостоятельность отстояли. А кто там у них что внутри диаспоры крышует, уже никому не интересно.
«Ладно, поеду. Заправиться еще нужно, и дел хватает».
Я протянул руку уже на прощание. Машина завелась, двигатель зарокотал густым басом под капотом. 96-й год, последний, когда выпускалась эта модель. Сейчас ее вроде бы даже возродить хотят. Легенда своего рода. Черная панель, сиденья из серой кожи, по-американски широкие и мягкие. Руль мизинцем вращать можно. Гонять на таком валком сундуке особенно не хочется, но в остальном — вполне. Высокий, широкий, тяжелый, тяговитый. Гусеница? Нет, на кой черт они ему? Я на нем зимой из форта ездить не собираюсь, да и не уверен, что он до зимы в моих руках будет. Надо что-то более подходящее подобрать. А гусеница на него пусть новый хозяин заказывает. Охранник распахнул ворота, и я выехал на улицу. Чуть подумал и свернул направо, в сторону нехорошей части гаражного комплекса. Проехал до первого угла, завернул за него, встал, затем развернулся и встал снова. Подожду чуть-чуть, так из любопытства. Огляделся, убедился в том, что вокруг тихо, и выбрался из машины. Тут постою на углу. Как раз столб бетонный и забор рядом. Меня особо и не разглядишь. А вот мне все три выезда видны. Так, вот я его жду. Предположим, что дождусь. А дальше что делать? Следить отсюда? Сложновато. Большой черный «Бронко» с внедорожными наворотами трудно не заметить на хвосте. Попытаться остановить и увезти в тихое место? А как остановить? Из чего он вдруг остановится, учитывая, что я тут один? Да и не получится по-тихому сделать, это однозначно. Чтобы человека похитить, нужно достаточно народу, и спланированная операция, и место, куда везти. И еще знать, зачем везти. А я пока толком даже и не пойму, что хочу делать. Вот если бы тогда Лысый вместе с Тёмой оказался, то и вопросов бы не было. Что там за забором с этой стороны? Вот как раз собрание всех этих маленьких фирмочек, складиков, мастерских, черт ногу сломит. Тут их с пару десятков, наверное, не угадаешь, к кому приехал. Можно самому туда сунуться, оглядеться, но это не так просто. Охранник по созвону запускает, если тебя ждут. Или могут вызвать кого-то из того места, куда идешь. А я никуда не иду. Никто меня там не ждет. Через забор местами заглянуть можно, хотя бы с тех пустынных гаражей, с крыши. Но только светиться сам будешь как маяк, а охрана точно тобой заинтересуется. И все же, что я хочу сделать? Вообще-то пугнуть бы его неплохо. Сильно пугнуть. Чтобы захотелось от здания намного быстрее избавиться и свалить отсюда как можно дальше. Ладно, по обстоятельствам. У меня и времени не так много, скоро Мила домой вернется, так что я так. Минут 10 прождал, не больше. Затем ворота распахнулись, и проезд выкатили две машины. Уже знакомая Витара и черный ленд-крузер с правым рулем. Эта машина Лысого и есть, к слову. На ней он и катался. В крузере двое, кажется, Лысый за пассажирой, кто-то за рулем. В Витаре другой человек. Свернули налево, то есть опять туда, откуда можно только к поляне выехать. Интересно. Ладно, вот что попробуем. Я заскочил за руль Бронко и поехал направо. Если они от поляны в город поедут, то я там их и перехвачу. Но возникну как бы случайно. Если в поселок свернут, то ничего не поделаешь. Ну и еще в кафе «Весна» их может понести, но тогда машины перед ним засеку. Увесистый, хоть и короткобазный «Бронко» достаточно легко глотал ямы большими колесами с могучим протектором, так что скорость развить удалось. Пролетел мимо гаражей, затем под аркой теплотрассы, через загаженный пустырь и уже после него свернул налево, на красный, сразу убедившись в том, что ни белого крузера, ни Витары пока нет. Но едва успел сбросить скорость, как черный крузак уже в одиночку, все так же с двумя людьми в кабине, вывернул на проспект прямо передо мной и неторопливо поехал дальше. Я тоже скорость подскинул и даже отпустил их немного вперед, чтобы слишком в зеркале заднего вида не маячить. Попутно набрал номер Беленького, спросил сразу, как он ответил. «Саня, кто у тебя на белой Витаре старой ездит? На соседней территории, не знаешь?»
«Знаю. Боря. Тульский, что ли? Фамилию забыл. У них там лавочка, консервы оптом возят из лисьих выселок. У нас чинятся. А что случилось?» «Да ничего, мелочи, потом расскажу. Как гусеницы отдавать буду». «Ну, давай!»
«Надо будет что-то придумать, типа мелкой аварии. Еще обхамил». Нет, почти авария, а то Боря на машине следов не увидит. А крузак, между тем, по красному на север так и катит. Кто с ним вторым сидит, интересно? Как там фамилия его Помогаев мне называли, а? Один был Сидельников, которого хмель завалил тогда, а второй — кавказец, Мурат. Мурат Исмаилов, точно. Этот на кавказца похож был вроде, хотя я его и видел издалека. Кавказцев здесь немного, так что самостоятельных группировок они и не образовали. Но так их и в Семёре хватало, и у Жилина были. А что за Боря Тульский такой? Если он Тульский, и Семён фамилию не перепутал. Но в любом случае есть связь. Иначе с чего бы он Лысому свою машину давал? Плюс контакт с лисьими выселками. А высельские были в нежной дружбе с жилинскими. Да и куда Лысый мог съехать? В те же выселки, скорее всего, куда еще ему. Крузак подъехал к доходному дому Хаттабыча, остановился на стоянке на углу. А я свернул раньше на Комсомольскую, остановившись у торгового угла среди других машин. Не похоже, что заметили. Вышли оба из машины, перекинулись парой слов с мужичком, приглядывающим за машинами, и направились в дверь с торца здания под вывеской «Бар». Лаконичный такой. Дом Хаттабыча можно было бы даже считать местной достопримечательностью. По факту это даже не дом, а дом — еще какое-то конторское здание и общага, соединенное между собой позднее пристроенными проходами. И селился там народ все больше криминальный и полукриминальный. По мере развития он и жилой комплекс прорастал тайными проходами, запасными выходами, подземными ходами даже, по слухам, а заодно и питейными заведениями, и даже борделями. Так что многие его обитатели почти никогда на улицу не выходили. Всякие барыги, скупщики краденого, торговцы несертифицированными амулетами и левым оружием там же зарабатывали, там же жили, и разве что во время больших облав тайными тропами уходили вместе со своим товаром. Задумался. В принципе, ни Лысый, ни Мурат этот самый в лицо меня никогда не видели. Я с ними лично не сталкивался. Лысого видел только на фото, но не уверен, что мои фото кто-то показывал ему. Хотя, с другой стороны, не такой уж я никому неизвестный персонаж в форте. Через мой магазин немало народу прошло, и с большей их частью я общался лично. Можно и засветиться. Но по большому счету это и не страшно, пока тут никакого криминала не наблюдается. Стоп. Вон еще одна знакомая машина у здания стоит. И даже не просто знакомая, а мой старый пикап «Шеви», который тогда взяла Мила и который продала как раз в Лисьих Выселках, взяв взамен ту самую Ниву, на которой теперь Саня катается. Считать совпадением? Можно считать, конечно, но все же лучше не считать. Кстати, что мне с этих всех телодвижений? Что я могу выследить? Мне нужно просто испортить жизнь Лысому, то есть Иванову Алексею Аркадьевичу, бывшему директору компании «Жилинсопровождение», которому до сих пор принадлежит отдельно стоящий двухэтажный особняк по адресу улица Пионерская, дом 3. В лучшем случае подтолкнуть его к немедленному бегству из форта и продаже этого особняка за бесценок. Это если с коммерческим подходом. А если с подходом личным, то... Ну, дальше понятно. Не очень хорошо из машины наблюдать, видимость так себе. Пройтись по магазинам. Вот прямо передо мной витрина серого святого, где амулетами торгуют. Тут же алхимия и жизнь, тоже амулеты. И у них витрина прозрачная, как раз... Ну да, все верно. Я выскочил из бронка, закрыл машину и быстро зашагал к подъезду магазина. Охранник, увидевший, как я выбрался из дорогой машины, распахнул передо мной дверь, пропуская в зал, и поздоровался. Серая куртка цеха с шестеренкой на шевроне, на поясе телескопическая дубинка, наверняка с парализующим заклятием, кобура, из которой торчит рукоятка многоразового щелчка. Серьезная штука для пользования в помещении, кстати. От него ни амулеты не спасают, ни бронежилеты. С ног шибет все равно, а на полной мощности еще и кости переломает. Я огляделся. Все верно. Прозрачные стеллажи перед большим окном. Можно на них глазеть и попутно наблюдать. Тут всякая бытовая химия. В следующем зале, если мне не изменяет память, есть и защитные бытовые амулеты, и даже боеприпасы. Невысокая девушка с совсем круглым курносым лицом подошла ко мне сразу и спросила: «Могу чем-нибудь помочь?» «Пока сам посмотрю, но потом сможете наверняка. Зовите меня, если что-то хотите уточнить». «Хорошо», — улыбнулся я ей. «Под всеми амулетами есть таблички с описаниями, так что вполне могу провести время за чтением. Из бара никто не выходит, покуда машины стоят на месте. Ладно, что тут за алхимия?» «Начиная от светильников и кончая амулетами для изгнания тараканов. Охладители, которые способны превратить в холодильник или морозилку любой термоизолирующий ящик. Кстати, я с их помощью два переносных холодильника превратил в стационарные, можно сказать. Те самые рулоны толстой фольги, которая работает как экран-нагреватель. Кстати, надо подкупить будет, в экспедиции понадобится. Ладно, нарушим молчание. Я обернулся к девушке-консультанту. «Можно вас на минуточку?» «И даже не на минуточку». Девушка заулыбалась. «Чем могу помочь?» «Нужны амулеты или что-то в этом роде от комаров. В лесу, где много комаров. Носимые или стационарные?» «Хм, и те, и другие. Сейчас все покажу». Она достала из витрины маленький алюминиевый цилиндр с короткой цепочкой и маленькой застежкой крокодилом на ней. И вторую штуковину, коробочку с сигаретную пачку размером. А к ней что-то вроде колышка от палатки. Кстати, этот колышек для палатки есть. «Это индивидуальный». Она положила цилиндрик себе на ладонь, покатала пальцем другой руки. «На теле носить не надо. Это все же алхимия. Просто в карман. Лучше в нагрудный. И с застёжкой за край, чтобы не выпал. Хватает примерно на неделю. Тут от магического фона зависимость. Комары ближе, чем на 2 метра, не подлетают. В городе разработали по заказу военных». «Как активируется?» «Язычок, видите?» Она показала на едва заметную полоску толстого полиэтилена. «Вы дергиваете, и амулет включается. Выключить уже нельзя». «Нормально». Боковым зрением я продолжал наблюдать за баром на другой стороне перекрестка.
«А стационарный?»
«Тот же принцип, просто мощней. Действует на 15 метров и выключается. Примерно на 100 часов работы его хватает. Главное, не ставить его ближе, чем в 2 метрах от того места, где больше всего времени проводите. То есть, если у костра, то его метра на 3 отодвиньте».
«Я понял, хорошо»,
— кивнул я, прикидывая, сколько времени экспедиция может занять и сколько таких нужно.
«Вы чек юрлица принимаете, и мне бы товарный чек».
«Зависит, что за юрлицо»,
— вежливо улыбнулась девушка.
«Чек заверен ЦГБ».
«Тогда никаких проблем. Сколько вам нужно?»
«Сейчас прикину. Но это не все. Мне бы еще что-то вроде сигнальных датчиков».
«Каких конкретно?»
Девушка еще больше оживилась.
«Есть 2 типа. На площадь и на периметр. Первые просто отслеживают территорию в радиусе примерно 20 метров, а вторые соединяются друг с другом на дистанцию не свыше 20 метров. Срабатывают, когда что-то или кто-то пересекает линию».
«И как отслеживаются?»
«Проще всего на чарафон завязать. Тогда их еще и настраивать можно. По массе и магическому излучению объекта. Но это в другом зале. Пойдемте?»
«Куда там в зале окно?» «Туда же». «Ну, пошли тогда».
«Комплекты по 5 датчиков»,
— щебетала девочка. Голос у нее, к слову, был на удивление приятный.
«Вот смотрите».
Она присела перед стендом, вытащив из нижнего ящика брезентовый чехол на липучке. Затем его развернула.
«Вот этот с красной полоской, основной. Связь через него и все настройки. Остальные ставятся по сторонам».
Датчики все те же цилиндры, явно сделанные из алюминиевой трубы, запаянные с обеих сторон, колышки к ним сбоку приделаны, на хомутиках. Простенькие выключатели с боков.
«Насколько хватает?»
«Надолго, они же не в активном режиме. 46 часов, но учитывается только время срабатывания и настройки».
«А если 2 комплекта ставить, то тогда как?»
2 соединить не получится, к сожалению. 2-й придется на 2-й чарафон подключать».
«А те, которые по площади?»
«Их все можно на 1 чарафон. Он покажет, какой сработал. Но расходуется намного быстрее. Но вот эти...»
Она тряхнула чехлом с колышками.
«Целых 100 метров перекрывают».
«Хорошо, тогда добавьте в заказ».
Машина на месте, из бара пока никто не вышел. А вот стенд с патронами все больше 12-й калибр. В принципе, ничего не нужно, разве что в офисе следопыта прихватить 2 пачек сверхновых. Но все же интересно, хотя бы в ознакомительных целях. К тому же направление взгляда удобное, как раз куда надо. Зажигательные, картечи, пули, но это и у нас есть. К тому же пули еще и поднарезное. Ага, вот и сверхновые. Только я возьму их напрямую у Диего. В 2 раза дешевле. Они их везде на реализацию дают, в том числе и сюда. Что еще? Молот Тора. Интересно. Название уж очень обязывающее.
Это что за патроны?
Формируют помехи для магии. Ненадолго, 3 секунды всего. И в радиусе 2 метра от точки разрыва. Но сбить заклятие смогут в момент формирования.
«Заклятие, которое формирует колдун или амулетное в том числе?»
«Активных амулетов. То есть даже чаромет дает осечку в 50% случаев. На амулеты защиты никак не влияет».
«Но в поле амулета не сработает?»
«Нет. Ими надо в пол или стены стрелять, рядом с целью. Нужен удар?»
«Ха, интересно. А это?»
Мой палец перескочил на патроны с оранжевой гильзой.
«Против бестелесных тварей. Это хрустальная крошка с отрицательным потенциалом. При попадании в призрака, например, разрушает энергетическую структуру. Туманик, например, развеивается или теряет силу».
«Тогда дайте 10 молота Тора. 10 носимых амулетов от насекомых, 2 больших. Комплект сигналок».
«Против туманников и прочих работает и воспламеняющаяся картечь. Нет смысла менять шило на мыло. Тем более, что физических повреждений крошка особых не нанесет. Придется, случись чего, патроны ствола выбрасывать». Кстати, список стволов для экспедиции надо очень тщательно продумать. Девушка отправилась собирать заказ, а я отговорился тем, что поглазею на остальное. Пришлось потом отвлечься, выписывая чек, но возле бара никаких изменений за это время не произошло. Что дальше? Идти в следующий магазин? Тут, я думаю, уже подозрительно буду выглядеть. Ладно, пока в машину все сложу и подумаю. Когда я уже захлопнул заднюю дверь, из бара вышли 3. Лысый с Муратом... А с ними совсем низкорослый парень с темными волосами и коротко постриженной бородой. Черты лица отсюда разглядеть сложно, а никаких биноклей у меня нет. На выходе они попрощались. 2 жилинских пошли куда-то в обход дома Хаттабыча, а маленький направился к моему бывшему пикапу и уселся за руль. Хм, тоже интересно. На бандита не похож. Одет довольно выпендрёжно. Одна красная с синим кожаная куртка чего стоит. На бедре висит здоровенный тесак в кожаных ножнах. И что дальше? За этими двумя проследить не успею. Бежать далеко, внимание привлеку. А этот ехать куда-то собирается. Прокатиться следом? Почему бы и нет? Пикап вывернул в сторону красного. Мне пришлось развернуться. Когда свернул следом на проспект, Шеви был уже далеко. Пришлось даже чуть подтянуться. Затем между нами влез большой неторопливый грузовик, и я чуть не потерял наблюдаемого. Но затем грузовик, не включая даже поворотника, вдруг прижался к тротуару перед магазином. А я ускорился и вновь сел на хвост своей бывшей машине. Так проехали весь красный, после чего Шеви свернул к колхозному рынку. Там машин хватало, суббота. Так что я смело заехал следом и встал поодаль. Низенький, в яркой куртке, не оглядываясь, направился в торговый комплекс. А я посмотрел на часы. Мила должна уже вернуться. Хватит частного детектива изображать. Идти за маленьким следом я все равно не собираюсь. Кстати, что-то мне тогда дознаватель Марченко сказал про того кондуктора, который так и крутился в лисьих выселках и работал с местными бандитами. Как его звали? Маломер. Витек Маломер. Если допустить, что это не фамилия, а просто погоняло, то этот парень вполне может так зваться. Как раз к нему легко прилипнет. А к Маломеру легко прилипает Валентиныч, тот самый нервный и хороводистый мужик, которого я застрелил в тот самый день, когда оказался в приграничье, который подкатился к Платону с целью отжать его окно на большую землю. Дознаватель рассказал, что у кондукторов своя организация была, и заседали они как раз в выселках. Еще упоминался какой-то Аркашка, который уехал в Северореченск, а за главного у них Игорь Фомин числился. Тот самый, от которого у нас пошли тогда проблемы с Жилиным. И Платон тогда с ними дела крутил. Одно к одному, нет? И что тогда им понадобилось в форте, кстати? Неплохо бы самого Платона расспросить про те времена. И как и через кого к нему подошел этот самый Валентиныч со своим телохранителем? Почему Платон взялся его провести, и как тот оказался в Америке? И что Маломер сейчас делает на рынке, где вполне может находиться Платон? Достал из кармана чарафон, набрал Милу. «Дорогая, ты уже дома?»
«Да. А ты где?»
«Я у Беленького на сервисе. Скоро вернусь».
«Через сколько?»
«Минут 30, может, меньше».
«Хорошо. Тебя кормить или сходим куда-нибудь?»
«Ты вообще ходить способна?»
«Пока да. Завтра будет кошмар. Хотя мне процедурки сделали какие-то. Говорят, что очень болеть не должно».
«Но тебе хоть понравилось?»
«Обалденно».
«Рад. Ладно, скоро буду».
«А пройдусь навещу Платона. Может, и Дмитрий там. Заодно поговорю».
Рынок, наполовину состоящий из небольших магазинов, был забит народом. Шумно, музыка где-то играет, почти все с сумками и пакетами. Красно-синюю куртку нигде не видно. Ну так я и отстал всерьез. Ну и не так это важно. Если я не обнаружу этого парня поблизости от магазина Платона, то не так он мне и нужен. По дороге столкнулся со знакомым, Васильичем из СЭС, с которым еще и поговорить пришлось пару минут. Они от меня заказанные патроны ждут. Затем зашагал дальше и увидел этого самого парня в компании Сереги Платонова, стоящих у входа в магазин. Платонов спиной стоит, так что он меня не заметил. А парню до меня дела нет. Так что я просто тормознул и уставился в витрину ателье, предлагавшего шубы и дубленки под заказ. Разговор не слышно, зато видно, что парень явно пытается Платона в чем-то убедить, а тот убеждаться не хочет. Более того, видно даже, что Платон хочет уйти. Вся его поза выражает нечто вроде «уйди ты, наконец». Но тот его придерживает и продолжает что-то говорить. Ладно, надо выручать. Заодно и странного персонажа разгляжу поближе и получше. «Здоров, Серега!» Я хлопнул Платона по плечу. «Не помешал?»
«Нет, как нельзя кстати!»
Выдохнул Платон. Вместе со словами из него вырвалось целое облако коньячного перегара. «Николай!» — протянул я руку замолчавшему собеседнику. «Будем знакомы!» Тот без особого желания ответил на приветствие, пробормотав.
«Виктор,
очень приятно! Серег, дело есть, ты освободился?»
«Уже да!»
— тут же ответил он.
«Ведь я тебе все сказал! Нечего тут обсуждать, неинтересно!»
Крупноватая для маленького роста голова, скуластое лицо, нос короткий, чуть картошкой, брови густые, оттопыренные уши. Издалека казалось, что есть в нем что-то восточное.
но вблизи понял, что из-за бороды. Так лицо совершенно русское. На шее татуировка видна, сложная, защитная, поднимается снизу, откуда-то из-за ворота черной майки. Виктор, думаю, что угадал. Приз заслужил.
«Ладно, как скажешь!»
При мне спорить и настаивать маломеру явно не хотелось. Поэтому он быстро попрощался и пошел к выходу, топая по истертому каменному полу тяжелыми ботинками.
«Это кто?»
— посмотрев вслед, спросил я у Платона.
«Да, блин!»
— тот махнул рукой.
«Из старых знакомых, типа с коммерческим предложением. Нахер не нужно!» «Это Витя Маломер, так?» — решил я уточнить. «Он самый! Откуда узнал?» —
Платон удивился.
«Сложил 2 и 2, ничего сложного. Чего он хотел?» «Ну а чё он может хотеть?»
Платон вдруг неожиданно зевнул. Точно с утра и начал, а сейчас его разморило.
«Просит в наше окно его пустить.
У него с головой как?» Я поразился.
«Хочешь по полтинничку?»
Платона вдруг осенила удачная, на его взгляд, мысль.
«Нет, не хочу. И тебе хватит. Ты чего вообще бухать взялся с утра и на работе?» «Да вышло так. Вчера погуливал в компании. С утра прямо сюда и поехал. А тут похмелье прихлопнуло. Не пил бы, так кони двинул бы уже».
«Ну и достаточно. Дуй домой спать. Тут и без тебя справится. Света на месте?»
«Вот она и совладает с наплывом покупателей. Отвезти, может быть? Твоя машина где?» «Машина дома. Подкинули меня сюда. Митя отвезет, он подъедет скоро, все равно по пути. Да ладно, давай по чуть-чуть дернем. Кстати, чего зашел?»
«Зашел я за твоим маломером следом. И знаешь, как я его нашел?»
«Как?»
«Ты своих лучших друзей, Лысого и Мурата, помнишь?»
«И чё?»
Платон как бы не протрезвел разом. «Вот сначала их увидел, совершенно случайно, возле торгового угла. А потом друга Витю, который с ними же и встречался. Потом те ушли, а он к тебе поехал. Так что рассказывай все, пока у нас новые проблемы не образовались.
Ладно, потом расскажешь, когда просохнешь».
Загнав Бронко на задний двор, я стукнулся сначала в паб через заднюю дверь. Открыл Иван.
«Здорово! Фельдмаршал дома?»
«Не!»
— Иван покачал головой.
«Начальник в свидетели ограбления попал. Показания где-то дает».
«Что за ограбление?»
«Ювелирного на Южном».
«Точно в свидетели?»
«Вроде бы точно. Он звонил несколько раз».
«Ну, хорошо. Тогда попозже загляну». И направился к себе. И, к своему удивлению, нашел хмеля у нас в подвале, беседующим с Саней.
«О, а там Иван без тебя страдает, на перегруженность жалуется», —
объявил я, заходя в дверь.
«Ничего страшного, сочтемся. Я сюда на минуту, в принципе, просто сказать хотел, что насчет алмазов могу разузнать, но без гарантий».
«Каких алмазов?»
— не понял я.
«Сань, что за алмазы?»
— повернулся я к чародею, перехватив его взгляд.
«Мне для опытов надо. Эксперименты только на них можно ставить. Может, Слава найдет кого-то, кто по дешевке нам сдаст».
«Мля!»
Я даже в кресло рухнул, чуть чувств не лишившись.
«Саня, ты это всерьез или у тебя теперь шутки такие? Новый стиль осваиваешь, чтобы цирк открыть?
А что?»
— не понял он. «Вот именно поэтому дела здесь веду я. А Саня просто долю с прибыли получает. Вот именно поэтому, то есть потому, что он зачастую что-то делает и думает совершенно раздельно. При этом делает одно, а думает совсем о другом, не о том, что делает». Я выпустил воздух, прикрыл глаза, досчитал до 10, успокаивая себя тем, что ничего нового, все идет как и должно идти, если имеешь дело с Саней.
«Сань, вот давай на пальцах. Вот смотри. У тебя есть дом, машина, работа, деньги и все, что тебе хочется. Бюджетные контракты, стабильный доход, дружба с властями. И вот приходит к тебе кто-то и говорит: Сань, а давай 5 кило герыча перепродадим, наживем. Ты согласишься?»
«Так это не герыч. Алмазы покупать легально».
«А дешевые алмазы у кого бывают?»
— спросил я вкрадчиво.
«И от кого берутся, а? И второй вопрос. Когда мы в последний раз пули с алмазами делали, где мы камешки взяли?»
«Линёв дал».
«Вот. А кто у нас заказчик на новые пули?»
«Линёв?»
«Угадал».
Я даже в ладоши захлопал.
«Тогда у кого надо в первую очередь просить алмазы для опытов?»
«У Линёва?»
предположил он.
«Смотри, как все просто, да? У Ленёва. Потому что именно ему это и нужно. Трудно сообразить?»
«Ленёв потом полную стоимость вычтет. А я по дешевке хотел».
«По дешевке это когда проблемы пинцетом. Сань!»
— вздохнул я.
«Хватит нам проблем. Давай жить мирно и сытно, а?
«Слав, ты не возражаешь?»
— повернулся я к Хмелю.
«Или тоже заскучал?»
«Ваше дело!»
— отмахнулся он.
«У меня своих проблем хватает».
«Кстати, что у тебя случилось? Иван страсти рассказывает, слезы в глазах».
Слава рассказал в двух словах, что к чему. Потом у него начались муки совести, и он пошел помогать Ивану. А в подвал спустилась Мила.
«Бронко обратно притащил? Кому?»
«Мне. Не хочу наш рейдовый зря гонять. А к зиме продадим и что-нибудь тебе подберем».
«Мне джип нравится. Можно и не подбирать».
Мила уселась на край верстака, свесив ногу почти мне на колени.
«Тогда мне».
«Но если мне что-то понравится, то джип обратно тебе, так?»
«Вроде того».
«Но точно?»
— все же уточнила Мила.
«Точно, как в аптеке. Теперь вот что. Повнимательнее сейчас оба. Проблем нет, но к Платону ненужные люди подкатываться начали. Просто вокруг посматривайте».